Добрый вечер. Мы начинаем с вами сейчас урок. Мы продолжаем. Мы находимся, пока перед вами нет этого текста. Я очень надеюсь, что Тиферет сейчас удастся его найти. Мы в третьей главе дошли с вами до Аллаха Бет. Я напомню вам, пока перед нами нет еще текста. Я напомню, о чем мы говорили с вами в последний раз, когда мы занимались изучением Ильхот Деот, то есть то, что касается свойств характера человека. Мы достаточно важное начало третьей главы отмечает Рамбам. Что человек может допустить вот такую ошибку. Он может сказать, коль скоро зависть, вожделение и погоня за славой являются настолько опасными для человека, они, как мы говорили, они лишают человека не только мира грядущего, но также и этого мира. Ошибку, которую может совершить человек, это отказаться полностью от всего того, что касается жизни в этом мире, всемерно себя ограничивать, сознательно уходить от всего того, что с этим миром связано, как говорит Рамбам, человек может отказаться от того, чтобы есть мясо и пить вино, и жениться, и жить в хороших жилищных условиях, якобы желая вот этим самоограничением в самых крайних каких-то выражениях оградить себя от возможных опасностей. С точки зрения Рамбама, этот подход тоже неверный. Вы пропустили, я уже видела здесь, вот, начиная, сейчас я напоминаю только первую Аллаху в этой, совершенно верно. Последняя строчка, которую я сейчас вижу, это начало второй Аллахи, которой мы будем заниматься, совершенно верно. Вот это «Цариха Адам Шейхавен Либо». Вот отсюда мы сейчас начнем. Но я все-таки, хоть скоро я хотела вам напомнить, что с точки зрения Рамбама крайности всегда нежелательны. Крайности – это не то, что действительно рекомендуется любому человеку, хотя, как мы с вами видели, есть такие свойства характера, где с точки зрения Рамбама нельзя довольствоваться серединным путем, центральным путем, а должно быть некое смещение в какую-то сторону. В частности, вы помните, мы говорили с вами о том, что гордыня требует смещения несколько противоположному полюсу, то есть недостаточно находиться в центре. Или гнев, мы тоже об этом подробно говорили, действительно человек должен стремиться к самообладанию. Для этого необходимо смещение к противоположному полюсу. Ну вот мы подошли с вами к очень важному моменту у Рамбама, попробуем с этим разобраться. Цариха Адам, шиихавен либо, бехоль маасав ку нам, лида это шем баруху бильвад. То есть главной целью для человека в его повседневной жизни, не только тогда, когда он изучает Тору, не только тогда, когда есть у него возможность беседовать с разумными людьми, со знающими людьми, но подчеркивает Рамбам, что человек должен всегда лехавен либо вехольма асав. Удивительно. Сердце – это внутренний мир человека, это его мировоззрение. С точки зрения мудрецов, сердце – это средоточие разума. То есть разум свой, интеллект. Кроме того, все поступки свои. Человек должен направлять к тому, чтобы знать Всевышнего. Подчеркивает он очень важным словом «бильват». То есть это должна быть главная цель. По сути дела, цель единственная. Как мы сейчас увидим, есть Рамбам различает, и нам рекомендует это делать, между двумя понятиями – средства и цель. То, что касается переходной цели, временной цели, она на самом деле рассматривается как средство для достижения цели более высокой. Единственной целью, которая таковой остается и не превращается в средство, это то, о чем Рамбам говорит во многих местах настойчиво. Это познание Всевышнего. Что мы понимаем под этим? Что такое Лида это Шем Богу? Под этим знанием мы немножко касались этой темы, но я хочу уточнить, чтобы у нас было какое-то четкое представление. Есть знание, без которого человек жить не может. Без знания есть знание. Если человека искусственно этого знания лишить, практически рухнет не только мировоззренческая система, но и все те ценности, которые у человека есть, и практически жизнь его будет невозможной. Мы немножко дальше подойдем к этому, но прежде всего вопрос, который сейчас Рамбам нам разъясняет, это действительно соотношение между целью и средствами достижения этой цели. Смотрите, как он это объясняет. Но прежде всего он расшифровывает то, что было сказано. То есть главным является направить разум свой, интеллект свой, все свои поступки к познанию Всевышнего. Ваиеши втове кумове дибуго, аколь леумат зе адавар. Уточняется. Тогда, когда он сидит, тогда, когда он поднимается. То есть на самом деле это движение человека. Сидит человек, это состояние покоя, поднимается для того, чтобы двигаться, это динамик. Все действия человека, все поступки человека и его речь, все должно быть направлено к достижению этой цели, к познанию Творца. Кейцад, как это нужно понимать? Сейчас вы увидите несколько ступенек, которые нужно проследить, можно немножко их уточнить, можно их представить несколько в более широком плане, но принцип здесь существует. Как вы помните, Рамбам нас учил, и об этом мы говорили с вами раньше, что нужно стремиться лаконично излагать свою мысль. У Рамбама этому можно учиться. То есть ничего лишнего. Все-таки мы сможем немножко добавить, как будто бы с нашей точки зрения, к тому, о чем Рамбам говорит. Шеисава итен, о я асэ мелаха литоль саха. когда человек занимается торговлей или занимается каким-то ремеслом, для того, чтобы получить плату, то бишь этим он зарабатывает на жизнь. Будь то торговля, будь то какое-то ремесло, будь то какая-то профессия, но и ебе либо ликбоц мамон бильвад. Вот это слово удивительное, бильвад, будет повторяться. Единственной целью, единственным смыслом вот этих действий, будь то торговля, будь то ремесла, будь то какая-то профессиональная деятельность, не должно быть накопление денег. Ликбоц мамон бильвад. То есть это не должно быть главной целью. Эла. Яасе дворим хаэле, кедей ше имца дворим ше хагуф царих лахем. Ве ахила, ве штия, ве ешиват абайт, ве несият иша. Но для чего человек работает? Для того, чтобы был заработок. Для чего нужен заработок? Объясняет Рамбам. Это не накопительство, а целью здесь является что-то другое. А именно, это удовлетворение потребностей физических. В чем? Еда, питье, жилище, женитьба. Что мы понимаем уже, находясь на этой первой ступени? Непрофессиональная деятельность как самоцель, не заработок как самоцель. Сейчас на первой ступеньке смыслом вот этой деятельности, смыслом заработка, является то, что человек должен себя содержать, сказано еда, питье, жилище, и должен также думать о том, чтобы жениться и обеспечивать не только себя самого, но также и свою жену, и своих детей, как мы понимаем, говоря об этой первой ступени. Дехен. Переходим на вторую ступень. У человека уже есть возможности удовлетворять свои физические потребности. Дехен кше йохаль веиште. Баив он. Но я сим белибо лаасот дворим хаэле кедей леханот бельвад. Ад ше немца ше эйно охел вешоте, эла хаматок лахех, ваив он кедей леханот. Эла. Пока остановимся здесь. Предложение длинное. Сейчас мы вернемся к продолжению. Так, наконец, у человека есть еда, питье, есть жилище. Он женился. Теперь в чем задача? Когда он ест и пит, и пьет, есть у него семейная жизнь. Он не должен делать это исключительно для того, чтобы получить удовольствие от этой еды и питья, от совокупления, как говорит Рамбам. Что будет, если главным становится получение удовольствий? Объясняет. В этом случае человек будет есть и пить только то, что буквально здесь сказано «маток лахех», то, что имеет сладкий вкус, приятный вкус, то, что доставляет удовольствие. Мы знаем с вами, что одно из пяти внешних чувств человека – это вкусовые ощущения. Вкусовые ощущения не должны стать определяющим, когда мы едим и пьем. Удовольствие – это не должно быть главной целью. Эла, ясыма либо. שיוחל וישתה כדי להברות גופו ואיבריו בלבד. На этом этапе, на второй ступеньке, целью является есть и пить для того, чтобы заботиться о своем физическом здоровье. Подчеркиваю, гуфовы эварах. Тело в целом и органы человека. Сейчас он, как врач, покажет нам несколько моментов, которые для нас будут достаточно важными. Лефихах. Ло юхал кол шехах мит аве, как келев вехамор. Начинается удивительно. Есть нужно не то, чего, что приятно на вкус, не то, что требует якобы тела. Например, здесь собака и осел. То есть вкусовые ощущения не должны быть главным здесь. А что должно быть главным? Человек должен есть то, что полезным является для тела. Им марим, им метуки. Если эти продукты горькими являются или сладкими являются, неважно. Вело йохал дварим хараим лагуф, афаль пишехем метуким лахех. Не нужно есть то, что вредно для тела, даже если вкус у этих вредных вещей весьма-весьма привлекательный. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что приятное на вкус Рамбам называет моток сладким. Видите ли, мы в Танахе достаточно часто встречаем это определение, нужно его немножко уточнить. Например, царь Шломо говорит «Киматок хаор леинаим» – «Свет сладок для глаз». То есть то, что Рамбам называет сладким, и то, что в Танахе называется сладким. Мы сейчас назовем приятным, привлекательным, то, что человеку нравится. Но сейчас посмотрим немножко дальше и попробуем понять соотношение между этими двумя ступеньками. Опять задает Рамбам вопрос кейцад, как это нужно понимать. Мише гая псаро хам, ло йохал басар, вело дваш, вело иште яин. Ке иньян ше амар Шломо дерех машал, אכול דבש הרבות לא טוב. Нужно учитывать не только то, что вкусным является с моей точки зрения, только что мы видели, что сладким или вкусным или приятным человеку может казаться то, что для него вредным является. В той ситуации, когда человек знает, что у него имеется аллергическая реакция на какие-то продукты питания, его не нужно уговаривать, его не нужно убеждать. Он знает, что если он ест что-то, что окружающие любят, но после этого чувствует себя не слишком хорошо, в принципе, он сам будет этого избегать. Но есть ситуации, когда человеку трудно определить, что для него полезно, для его тела полезно, что для его тела вредно. Рамбам добавляет здесь дополнительный фактор. Он говорит так. Человек, у которого псаро хам, это определенный тип человека. Не будем сейчас на самом деле это уточнять, но мы знаем, что есть разные виды конституции. Сначала он говорит о человеке, у которого тело, есть у него излишнее тепло, излишний жар. В этой ситуации, в этом случае Рамбам говорит, что не нужно есть мясо, не нужно есть сладкое, не нужно есть мед, не нужно пить вино. Ссылается он при этом на царя Шломо, на притчи, где царь Шломо говорит, а царь Шломо отличается мудростью во всех областях знания. Поэтому Рамбам достаточно часто на него ссылается. Мы не видим с вами в Танахе, мы не видим с вами в тех книгах, которые принадлежат перу царя Шломо, явного указания на то, что он занимается целительством, но определенные рекомендации Рамбам у него находит. В частности, царь Шломо говорит о том, что есть много меда, нехорошо. Вы, разумеется, помните, что дваш медом в Торе и в Танахе называется не только пчелиный мед, а может быть прежде всего не он имеется в виду. В виду имеются сладкие фрукты. Например, это инжир и финики. Может быть, мы увидим с вами немножко дальше, хотя я не слишком хотела бы этим заниматься подробно, но, например, Рамбам к фруктам относится не очень хорошо. Но тут пока мы видим, что человек, который отличается вот этим излишним внутренним жаром, ему Рамбам не рекомендует есть мясо, употреблять мед, то есть вот эти сладкие фрукты и пить вино. А что делать? Бешоте мейха алашин. Афальпиши гу мав. Рекомендует цикорий. Несмотря на то, что цикорий, как он говорит, горек. Ну, это не самое горькое из того, что мы знаем. Но вот эта рекомендация Рамбама, человек должен помогать себе. То есть если... определенно он относится к вот этой конституции, к вот этому типу людей, у которых избыток тепла, избыток жара, то нужно постараться не усугублять это свойство, от которого человек потом может страдать. Но напротив, вот он, что он рекомендует. Вот этот цикорий, несмотря на то, что он горький, а не сладкий, но он рекомендует это употреблять. Шенимца. А вот теперь самое важное место здесь. Шенимца. Шигу охель вешоте берех рефуа бильвад, кедей ше яври вея амод шалем. Очень важный момент. С точки зрения Рамбама, когда-то был этот вопрос задан, это было несколько недель тому назад. Я тогда хотела, опережая события, сослаться именно на это место, но сейчас мы действительно подошли, и очень стоит это понять. Говорит Рамбам, таким образом, когда критерием выбора является не то, что вкусно или невкусно, а критерием является то, что полезно и не полезно, тогда он говорит: «Охель вешоте дерех рефуа бильвад». Человек ест и пьет то, что действительно способствует укреплению здоровья или исцелению тех каких-то болезней, каких-то неприятных ощущений, которые у человека есть. Подчеркивает, кедейше явры ваямот шалем. Целью является быть здоровым, быть, как он говорит, ямот шалем. То есть стремиться избегать болезней, укреплять свой организм. В другом месте он будет давать рекомендации намного более четкие. В частности, вот забегая вперед, но я все-таки это скажу, Рамбам настаивает на том, что человек нуждается в физической работе. Он удивительным образом говорит о том, когда нужно есть, как нужно есть. Он настаивает на том, что сначала человек должен тратить свою энергию, расходовать калории, то, что мы называем калориями, а потом восполнять то, что им потрачено. Но как бы то ни было, смотрите, как он продолжает. Но удивительная вот эта фраза, что человек есть и пить должен для того, чтобы быть здоровым. Это очень важно. Почему? И эфшар ле адам лихьот эла бе ахила ве штия. Почему такими принципами руководствоваться в выборе еды и питья? Потому что человек не может обойтись без еды и питья. Интересный переход здесь. Человек так устроен, что он постоянно в чем-то нуждается. В частности, он нуждается в еде и питье. И к этому он должен относиться достаточно серьезно. Он не может обойтись без еды и питья. То, что требуется от человека, это есть и пить только то, что полезно для этого человека. То есть мы видели сейчас рекомендации по отношению к одному из возможных типов. То есть я понимаю, что если избыток холода у человека, о чем Рамбам здесь говорить не будет, то как раз ему Рамбам будет рекомендовать и мясо, и вино, и мед. Это сладость. Но это вытекает практически из того, что было рекомендовано выше. Продолжение тоже любопытное. Бекем кшиев ой. Но и в оль эла кедей лехавод гуфо. Векедей лекаем это зера. Вот вам вторая область, на которую нужно обращать внимание. Это совокупление. Это отношение между полами. Только что он говорил сначала о еде, то без чего никто не может обойтись, и его рекомендации мы видели. Вот вам вторая область. Если вы, мы в Торе встречаем достаточно много очень важного материала, который, с одной стороны, относится к требованиям кашрута, это то, что человек ест и пьет. С другой стороны, мы знаем, в частности, мы видим практически, вы помните, много места в Хумаш Ваикра, в третьей книге Торы, описываются достаточно подробно запретные связи, запретные отношения между мужчиной и женщиной, с добавками определенными, как вы наверняка помните, и сказано также о наказании. Но это две сферы человеческой жизни, которые необходимы. Удивительно, что в Торе мы видим, что они регулируются. Есть заповеди, много заповедей, которые регулируют и то, что человек ест, регулируют также и то, что определяет отношения между мужчиной, мужчиной и женщиной. У животного тоже есть потребность в еде. Животные так созданы, как мы помним. Животным сказано про урву. Это заложено в них, продолжение рода. Простите, я ошиблась относительно животных. Сказано, что Всевышний их благословил. Вот это благословение и есть продолжение рода. В отличие от животных, человеку дана заповедь. Продолжение рода, а вот тут есть много-много ограничений, много предписаний, которые мы находим, я только что сказала, в письменной Торе, расшифровку мы находим в устной Торе. Этим человек отличается от животного. Животное ест то, что оно находит. Оно запрограммировано на определенный вид еды. Хотя, как мы знаем, в начале сотворения мира и человек, и животные питались исключительно растительной пищей. После потопа мясо животных разрешено в пищу человеку. И немножко раньше, кстати говоря, появляются у нас какие-то намеки на то, что среди животных и птиц появляются хищники. Это тот сбой, который происходит до потопа еще. С последствиями достаточно непростыми. То есть впервые мы сталкиваемся с этим, помните, когда Каин, якобы жалуясь Всевышнему, говорит, что всякий, встретивший меня, убьет меня. Задают мудрецы там вопрос. Раши приводит этот мидраш. Кого Каин боится? Разумеется, не своего отца и не свою мать. Кроме сестер больше нет людей пока. Он боится животных. То есть где-то сбой на уровне животных появляется достаточно рано. А разрешение питаться мясом животных – это только после потопа, то, что будет сказано Ноах. Давайте вернемся к вот этой области. Тут тоже есть два критерия. Это то, что требуется для здоровья человека, и то, что требуется для продолжения рода. Определяющим и главным здесь не должно быть удовольствия. Лефихах. Эйно боэль коль зман шемит аве. Человеку не рекомендуется вести себя так, как ведут животные. То есть невожделение должно быть решающим здесь. А что? Эла коль эц ше еда ше гу царих леоци шихват зера. Это касается мужчин. Когда человек знает, что совокупление требуется ему для здоровья, и главное, говорит тут этот Рамбам, Кмодерех арифуа. Это то, о чем он говорил. Еда. Критерием является здоровье тела. Здесь тоже речь идет о здоровье. И второе. О лекаем это зера. Или для того, чтобы было потомство. Он здесь не углубляется в этот вопрос. Вы знаете, что эта тема достаточно серьезная, очень, очень важная. Но то, что нам нужно понять из того, что мы пока сейчас мы видели вот в этой второй галахе, это рассматриваются два момента. Для чего человек работает, для чего ему нужен заработок, для того, чтобы обеспечить все свои, прежде всего, физические потребности. И то, что нам вначале кажется целью, определенно, с точки зрения Рамбама, является средством. Дальше. Вот человек уже удовлетворил свои потребности в еде, в питье, есть у него жилище. Теперь Рамбам рассматривает, как мы подходим к тому, в чем мы нуждаемся. Это наши насущные потребности, еда и питье. Чем мы руководствуемся? Опять, еда и питье не должны быть целью. То есть с целью удовлетворения собственных потребностей, насущных, это было целью по сравнению с чем? По сравнению с тем, о чем Рамбам говорил в начале, а именно трудиться не ради накопления, а ради удовлетворения потребностей. Когда эти потребности удовлетворены, удовлетворяются, мы не должны на этом останавливаться. Целью становится что? Здоровье человека. Это связано с долголетием, разумеется. Увидим объяснение в дальнейшем, которое многое нам должны объяснить. И вторая область, сфера человеческой жизни, да, опять целью является здоровье человека и продолжение рода. Продолжает Рамбам, это третья аллаха, она перед вами. Хамангид ацмо, альпиха рефуа. Интересная формулировка. Значит, который в поведении своем руководствуется вот этими интересами укрепления здоровья. Рефуа – это не только лечение. Это, кстати, Рамбам об этом очень много говорит и интересно говорит. Это профилактика. Как человек заботится о том, чтобы здоровье свое сохранить, чтобы здоровье свое поддержать. И, кроме того, как он лечит себя, если уже причинен какой-то вред здоровью. Пока из того, что мы с вами слышали во второй аллахе, вы видите, что это скорее профилактика и скорее поддержание этого здорового состояния организма, который существует. Посмотрим с вами сейчас третью аллаху. Начало мы видели. Хаманхиг ацмо альпиха рифуа. То есть вот это цель. Поддержание здоровья, укрепление здоровья. Имсам аль-либо шиие коль гуфове эварав шлемим бильвад. Опять вот это слово интересное. Бильвад. Только. Только если единственной целью человека является то, чтобы тело его, органы его, члены его были здоровы, без какого бы то ни было изъяна. Вешиюло баним осим мелахто веамелим лецолко. Опять есть такая опасность. Человек хочет иметь потомство. Но для чего он хочет иметь потомство? Для того, чтобы они занимались его работой, занимались его ремеслом и трудились ему на благо. Видите, если вы хотите найти что-то общее между второй алахой и третьей алахой, когда человек сам для себя вырабатывает какие-то принципы, это, вне всякого сомнения, то, что движет им, это эгоизм. Эгоизм на каких-то начальных этапах, как мы видели, человек хоть не желает себе добра, но достаточно часто причиняет себе вред. И мы немножко продвинемся, мы поймем, в каком направлении Рамбам рекомендует нам идти. То есть определяющим должно быть не то, чего мне хочется, прежде всего то, что для меня полезно. А вот насколько фактор полезности важен, мы сейчас увидим. Если человек опять исходит из своих каких-то эгоистических представлений и целей, только что мы говорили, да, действительно человек, он хочет иметь потомство, вопрос о том, а для чего человек хочет иметь потомство. Подчеркивает Рамбам здесь две вещи. Чтобы дети занимались его ремеслом, то есть освободили его от каких-то излишних забот. Если малых детей человек должен обеспечивать, то дети по мере взросления своего, по мере того, как они овладевают какими-то ремеслами, ну, как будто бы могут быть полезны своему отцу тем, что теперь ему не нужно будет так тяжело трудиться. Более того, да амелим ли цолко, они будут трудиться ради него, ему на благо. Эйнзу дерех тува. Мы дошли до какой-то точки. Я намекала на это, но сейчас Рамбам об этом говорит прямо. Соображения эгоистические нельзя назвать добрым путем. Разумеется, человек должен о себе заботиться. Заботиться о своих домашних. Но если при этом решающим является то, что ему кажется приятным, важным, всегда идти на поводу у своих каких-то вкусовых предпочтений. Здесь Рамбам напрямую говорит о том, что если человек заботится исключительно о своем здоровье, а о продолжении рода он только думает в том смысле, что это облегчит ему, собственно, его обязанности, его жизнь, утверждает Рамбам, это нельзя назвать добрым путем. Эла. Ясим аллибо. Шиеге гуфо шалем вехазак. Кедей шетихие навшо ешара ладат эт Ашем. Это очень важный момент. Помните, с чего начинается вторая аллаха? Мы только что видели в начале этого урока, что главным для человека должно быть познание Всевышнего. Зачем же потом Рамбам переключается и говорит о физических потребностях, об удовлетворении этих потребностей? Вот сейчас он называет вещи своими именами. Видите? На что он должен обращать внимание, о чем человек должен заботиться? Чтобы тело его было крепким, чтобы тело его было здоровым, Шалем – это на самом деле, это гармония, это целостность. Для чего нужна сила? Для того, чтобы душа его была ешара, прямой. То есть здесь Рамбам говорит о том, что есть прямая зависимость между телом и душой человека. Душа находится в теле. И мы понимаем, что, правда, это не система Рамбама, но я все-таки позволю себе употребить эту терминологию. То, что касается из пяти ступенек души, самой низкой является нефеш. Это то, что связано с телом. Это жизнеспособность человека. Но есть еще другие четыре ступеньки души. Ну, в частности, это руах, нешама. Нешама, у нас нет другой возможности. Мы тоже переводим это как словом душа. То есть это разумная душа, объясняют нам мудрецы. Более высокая ступенька, вот там мы понимаем, что там находится то, что для нас важным является, это познание Всевышнего. Итак, для того, чтобы его душа была пряма, то есть ничто не мешало этой душе, лада от этошем, познавать Всевышнего, объясняет. Ши эпшал, ши явин ве истакель бехохмот. Человек не может познавать и заниматься премудростями. Вегураев вехоле, о эхад ми эварав коэв. Невозможно заниматься премудростями в полной мере. Задействовать свой интеллект, если мы говорим о среднем человеке. Если человек голоден, болен, или один из его членов причиняет боль. В чем разница? Тоже надо знать, это подход мудрецов, это подход Рамбама. Когда мы говорим о человеке, что он болен, это болезнь, которая отражается на всем его организме. Это может быть какая-то очень сильная физическая боль, это высокая температура. Как бы то ни было, когда мы говорим холе, это болезнь общая, которая затрагивает весь человеческий организм. И подчеркивает «о эхад ми эварав коэф». Это боль в каком-то одном органе. Но мы знаем, что и тогда, простите за пример, тогда, когда у человека болит всего лишь один зуб, он действительно не способен сосредоточиться, не способен заниматься ничем другим, поскольку боль это очень сильная. Ну, впрочем, тогда, когда человек ушиб мизинец, это тоже на какое-то время может его отвлечь от какой-то интеллектуальной деятельности. Для чего нужно заботиться о целостности своего организма? Для чего нужно заботиться о здоровье? Потому что в противном случае человек не сможет заниматься премудростями, а главное, он не сможет заниматься самым важным в своей жизни, а именно стремиться к познанию Всевышнего. Ваясим алибо, ши иело бен, а только что мы говорили, что должен иметь в виду человек, заботясь о своем потомстве, чтобы у него было, чтобы у него был сын. Улай и ехахам ве гадоль бе Исраэль. Видите, каким образом Рамбам здесь развивает свою мысль. Есть высшая цель, которая определяет жизнедеятельность человека. Для чего человек, для чего еврей хочет иметь потомство? Возможно, вот это улай, то есть нет гарантии, но есть надежда, что сын будет мудрецом и будет великим в Израиле. Разумеется, в художественной литературе, исходя из тех рассказов, которые мы можем слышать от людей не слишком молодых, мы знаем, что всегда еврейские матери в бедных семействах, в богатых семействах молились о том, чтобы их сыновья были талмидей хахамим, были мудрецами Торы. То есть вот надежда, вот установка. Не всякий ребенок сможет достичь уровня мудреца. Но вот это стремление, стремление матери, стремление отца, эти ценности, которые они передают своему сыну, да, есть действительно надежда на то, что, как говорит Рамбам, «Улай и ехахам вегадоль ве Исраэль». Ради этого человек имеет потомство, трудится, должен обеспечить свое потомство. Но главная цель, она находится где-то намного-намного выше. То есть материальные какие-то интересы, материальные средства, разумеется, они важны только в качестве средства, не в качестве цели. Нимца. Мегалех бадерех зу. Колема. Человек, который так ведет себя на протяжении всей своей жизни. Овед это шем тамид. Афилу беша аше носе ве нотен, ве афилу беша аше боэл. Мипней ше махшавто бакол, кедей ше имца црахав, ад ше ие гуфо шалем ла аводет Ашем. Удивительная формулировка. Человек, который так живет всегда, объясняет нам Рамбам, он служит Всевышнему всегда. То есть если это его образ мысли, его образ жизни, то он всегда, постоянно, непрерывно, как мы сейчас увидим уточнение, служит Всевышнему, подчеркивает Рамбам. Даже тогда, когда он занимается торговлей, даже тогда, когда он занимается своими потребностями, непосредственно. Почему? Потому что мысли его всегда направлены на определенную цель, на одну цель. Для того, чтобы обеспечить все свои потребности, удовлетворить все свои потребности. А для чего? Для того, чтобы тело его помогало, а не мешало ему служить Всевышнему. Продолжение удивительное. Веафилу бешааши гу яшен. Им яшен ладаат, кедей ше тануах даато алав, веянуах гуфо, кедей ше ло ехеле, вело юхал лаавод эт Ашем вегу холе. Нимцет шейна шело авода лемаком баруху. Это самое любопытное здесь место. Когда Рамбам нам объясняет. Я понимаю, человек работает, зарабатывает для того, чтобы обеспечить себя, обеспечить свою семью, воспитывать детей. В надежде на то, что сыновья будут мудрецами Торы. Все, я поняла эту цепочку. Но то, что он настойчиво здесь указывает нам на то, что есть возможность, что бы ты ни делал на уровне физическом, это считалось, являлось на самом деле служением Всевышнему. Вот мы дошли до сна. И сначала мы говорили об активных каких-то действиях. А сейчас, что он говорит относительно сна? И тогда, когда человек спит. Если он спит для того, чтобы, он объясняет, разум его отдохнул. Ну, мы знаем, что сон, есть несколько назначений у этого состояния. Это обработка информации, это отдых, это возможность, которую мы предоставляем душе, подняться на уровень намного более высокий, чем мы в состоянии бодрствования. Но как бы то ни было, он говорит, если человек дает отдых своему разуму, дает возможность отдохнуть своему телу, для того, чтобы оно не болело, для того, чтобы поддерживать его здоровье, и он мог служить Всевышнему. Оказывается, что сон человека тоже является служением Всевышнему. То есть не сон как таковой. У всех у нас есть потребность в сне. Но самое важное, на что указывает здесь Рамбан, это для чего человек спит. Он спит, потому что все спят. Он спит, потому что нечем заняться. Он спит, потому что хочет, чтобы утро побыстрее настало. Нет. Он спит для того, чтобы иметь возможность служить Всевышнему. И тогда, говорит Рамбам, вот это средство, которым является сон, тоже является служением, служением Творцу. Обратите внимание. Со ссылкой на высказывание мудрецов, но мы услышим то, что мы уже слышали от Рамбама. К этому относится высказывание мудрецов, которые говорили: «Вехол маасеха игию лешем шамаем». Очень важное, важное место здесь. Мудрецы говорят о том, Рамбам настаивает также, что все, что человек делает, должно быть во имя небес. Все, что человек делает, может быть служением Всевышнему. Не только в состоянии бодрствования, не только тогда, когда, когда он изучает Тору, но на самом деле все то, что позволяет человеку служить Всевышнему, изучать Тору и исполнять заповеди, а для этого человек должен быть здоровым, это тоже само по себе является служением Творцу. Беруши амар Шломо, бехохмато, опять ссылка на царя Шломо. Бехол драхеха деэгу, вэгу еашер охотеха. О чем тут речь идет? На всех твоих путях знай его. Это то, с чего Рамбам у нас начинал, мы видели с вами. Леда это шемит барах. И Шломо говорит нам о том, что на всех своих путях, что бы человек ни делал, где бы он ни находился, нужно знать Всевышнего. Ладаат, как объясняют нам мудрецы, это теснейшая связь. Теснейшая связь со Всевышним на всех путях человека, чем бы он ни занимался. То есть самое материальное, как будто бы его действия, его заботы, его, его интересы должны руководствоваться чем? Тем стремлением к познанию Творца. И тогда говорит царь Шломо, «Вегу еашер охотеха». И он прямыми сделает твои пути. Если с нашей стороны есть вот это желание во всем, что бы мы ни делали, помнить Творца, мы получаем помощь свыше. Для того, чтобы наши пути были прямыми. Чтобы цель, которую мы ставим перед собой, была нами достигнута. Мы видели здесь три ступеньки. Очень важные ступеньки, о которых стоит задуматься. Удивительно, то есть здесь можно было бы добавить несколько каких-то моментов, о которых Рамбам здесь не говорит. То есть для него принципиальным, важнейшим является познание Творца. Познание Творца – это связь с Ним на всех уровнях. Не только тогда, когда человек молится, не только тогда, когда человек учит Тору, но и в каждое мгновение жизни человека, то есть это идеал, разумеется, включая и его сон. С моей точки зрения, то, что я бы могла добавить, ну, в скобках, будто бы. Здесь должно присутствовать еще также Ират Ашем. Страх перед Всевышним, то есть это не страх за себя, это не страх перед наказанием, хотя это тоже, разумеется, очень важные какие-то вещи. Но вот этот принцип, который является путеводной звездой для человека. Что он делает? Как он делает? Как он к людям относится? Рамбам это называет, для него это существенно важно. Это Даат Ашем, это познание Творца. В других каких-то системах это называется Ират Ашем. Это страхом перед Всевышним. Я понимаю, что у нас сейчас есть возможность, и я бы очень хотела, я вижу, что есть вопросы, может быть, вы захотите добавить, собственно, и звуковые какие-то. У нас есть возможность. Это замечание, простите, я, к сожалению, ничем не могу помочь, то есть это касается текста. Действительно не знаю. Это тоже технический вопрос. Если я сумею это прочитать, простите, если нет, я надеюсь, что Тиферет мне поможет. Извините, это опять же просьба, которую я должна была видеть несколько раньше, я ее не видела. Я учту это впоследствии. Это тоже замечание техническое. К сожалению, я не вижу вопросов по, собственно, которые относятся к тому, о чем я вижу, у меня на экране, что есть поднятая рука. Пожалуйста, я слушаю, задавайте вопрос.
Здравствуйте, Клада Рабанит. Да, у меня технический вопрос, он как бы в тему, мне кажется. Я как-то пыталась найти вот то, что мы учим сейчас, и я запуталась. Это первая книга, да? Сефер Амада.
Это первая книга, это Ильхот Деот, это третья глава, то, что мы с вами сейчас рассмотрели, это вторая и третья Аллаха, и мы подошли к четвертой главе, которую мы начнем с вами на следующей неделе. Угу. Почему я все-таки предлагаю вам остановиться здесь, и если возникли вопросы, обсудить их, чтобы у вас была возможность не торопясь задавать, потому что для учения Рамбама то, о чем мы сегодня говорили, является существенно важным. Но и для нас, если мы поймем вот эти принципы, я очень надеюсь, что это поможет нам и в изучении Торы, и в работе над свойствами своего характера. Что важным является, с моей точки зрения, это подход Рамбама к самым простым, как будто бы, действиям. То есть он предупреждает нас, предостерегает нас. Никогда не зацикливаться, никогда не считать средства целью. Вот это средство, которое в определенный момент я рассматривала как цель. Работать для того, чтобы зарабатывать. Для чего зарабатывать? Для того, чтобы обеспечить себя и свою семью. Для чего обеспечить себя и свою семью? Вы можете выстроить такую цепочку, она будет у каждого человека определенной длины. И вот когда мы дойдем до ответа, все это для того, чтобы познавать Всевышнего, вот тут уже на самом деле мы видим, что это конечная цель, потому что нет вопроса, а для чего? Значит, для чего? Для этого я здесь нахожусь. Очень рекомендуется по методу Рамбама время от времени задавать себе вопрос, для чего я это делаю, для чего я добиваюсь чего-то. И это помогает посмотреть на наши будни, на нашу деятельность, иногда очень напряженную, немножко с высоты. И достаточно часто мы увидим, что у нас появляются интереснейшие ответы. Где-то я скажу себе, а если я не вижу смысла в том, что я делаю, нужно этот смысл поискать. Может быть, я не тем занимаюсь. Или может быть тем, но не так, как это требуется. Что является для меня главной целью? Что является для меня путеводной звездой? Это те вопросы, которые человек должен задавать себе. А вопрос справедливый. Как понять, что у человека много жара внутри? Ну, прежде всего, мы знаем, что если человек вспыльчивый, если человек загорается, кстати, потом он может достаточно быстро погаснуть. Мы понимаем, то есть импульсивность поведения. Рамбам это называет, как он назвал это, горячность. И в русском языке мы тоже говорим о горячности, о импульсивности. В таких случаях Рамбам очень рекомендует ограничивать употребление, как мы видели с вами, мяса, меда и вина. И наоборот. Если человек, ну скажем так, пассивный, если человек неотзывчивый, если человек безвольный, ему, честно говоря, Рамбам посоветует употреблять мясо, мед и вино. Является ли это панацеей? Нет. Он приводит это в качестве примера. В частности, люди на разных этапах своей жизни знают, что ни без кофе не способны функционировать. С этим стоит разобраться. Что это? Это потребность в кофеине или это исключительно вкусовые какие-то ощущения, которые для человека являются существенно важными? у человека зависимость от шоколада. Очень стоит разобраться, в чем причина. Может быть, это какая-то подсказка, которая поможет потом совершенно в других вещах. Вот вопрос. Что значит познавать Всевышнего? Кажется, он настолько непостижим и недостижим, как мы можем его познавать? Очень хороший вопрос. Очень хороший. То, что Рамбам называет словом «ладаат», когда мы встречаем в Сидуре 13 принципов веры, изначально Рамбам говорил «знать». Для него существенно важно, это здесь, нет здесь никакого противоречия, для него вот это глубинное знание, вы можете поставить знак равенства, вот это глубинное знание и вера. Есть вещи, которые мы действительно можем знать и обязаны знать. Единственным источником для нас является письменная и устная Тора. На разных этапах жизни человека, развития человека, можно иначе определить вот это даат-ашем. С точки зрения Рамбама, он часто повторяет, и это важным для него является. Он говорит о том, что изучая природу, окружающий мир, мир, сотворенный Всевышним, мы познаем Творца настолько, насколько это открывается нам через его творение. Это одна сторона, не самая главная, но для Рамбама она достаточно существенная. Это прежде всего изучение Торы. Это то, что открывает глаза человеку на те события, на те явления, которые он видит в окружающем мире. Стоило, конечно, но я не слишком не уверена, что это подходящее время. Но все-таки вам очень коротко хочу, ну, по меньшей мере, сказать, кто этим занимается. Был удивительный человек, который написал книгу под названием «Сефер Ахинух». Это 613 заповедей, которые рассматриваются очень интересно для того, чтобы расшифровать сказанное в «Сефер Ахинух». Была позднее написана книга разъяснений. Вот та книга разъяснений, ее изучают только в Ешиве на очень высоком уровне. Сефер Ахинух, ну, так мы привыкли. Обычно ребенку на бар-мицву дарят несколько таких книг, потому что все мы знаем. И автор так нас предупреждает в предисловии, что это книга для подростков, для бар-мицвы. Одна из заповедей, которым уделяется внимание особое, это то, что связано с первой из 10 заповедей, которые мы слышали, стоя у горы Синай. «Я Господь твой Бог, который вывел тебя из земли Мицраима». Эта заповедь называется «Мицвата Эмуна». Это заповедь относительно веры. Почему я вспомнила о Сефер Ахинух? Это удивительный человек, который был одновременно последователем Рамбама Маймонида и последователем Рамбана Нахманида. Между двумя этими мудрецами Вы наверняка сталкивались с этим. Имеется великое множество противоречий, правда, уже после смерти Рамбама. Нахманид с ним спорит и достаточно жестко. Интересно, трудно мне это объяснить, но автору Сефер а-Хинух удается каким-то образом найти общее между двумя этими мудрецами. Очень коротко. То, что касается вот этой заповеди относительно веры, мы находим вот такое объяснение, что веру, или, если хотите, знание относительно Всевышнего, мы получаем от наших предков. От наших предков исходная позиция, начало, это то, что было у горы Синай, когда все там находившиеся были пророками, все там находившиеся, по меньшей мере, первые две заповеди слышали сами, без посредника. Оттуда есть у нас это знание, так Рамбам это называет, оттуда есть у нас вера. Дальше любопытно Сефер а-Хинух продолжает и говорит, что по мере того, как мы изучаем Тору, познаем Всевышнего, мы видим его присутствие везде, в окружающем мире. И это вторая ступенька веры. Мы убеждаемся в том, что именно он, и никто другой, этим миром управляет. И в зависимости от кого, от того, на каком уровне познания мы находимся, мы все больше и больше видим это. Появляется очевидность. Третьим уровнем Сефер а-Хинух называет, да, есть особые книги. В частности, интересно, что он ссылается именно на Рамбама в этом, которые главной целью своей считают знание относительно Всевышнего. Вопрос здесь был задан очень, очень правильно. С точки зрения Рамбама мы можем знать только, чем Всевышний не является, и каким образом он обнаруживает себя в сотворенном им мире. Это все, что мы можем знать. Но это так много. Это смысл, на самом деле, нашей жизни. Это смысл жизни нашего народа. Это смысл жизни всего человечества. Верно было отмечено, что, как правило, когда я говорю о том, что я знаю, ну, скажем, какого-то человека, я могу дать ему характеристику не только относительно того, чем он не является, могу сказать о нем, чем он да является. В принципе, о Всевышнем мы тоже можем сказать несколько вещей. Все это мы находим с вами в Торе. Что он этот мир сотворил, что он этим миром управляет. Для кого-то это знание получено исключительно от предшественников. Для кого-то это полнейшая очевидность. Сам вопрос как таковой, он действительно требует намного-намного более глубокого рассмотрения. Я, по меньшей мере, сейчас я на этом остановилась бы. Есть вопрос. Я думала, здесь под горячий, холодный, влажный и сухой имеется в виду физиология Галена. И некоторые так считают, которая была принята в Средневековье, действительно так, То есть в наше время мы бы в контексте питания говорили о конкретных заболеваниях, например, о сладком преддиабете. Я еще разок я повторю. То, что Рамбам называет сладким, сейчас мы сказали бы вкусно. Это вкусовые ощущения какие-то. И когда он говорит о том, что есть горькое, которое для человека полезно, и сладкое, то есть вкусное. То есть под горьким он понимает что-то, что человек, ну, в принципе, не ел бы. Это, с другой стороны, вы мне сейчас можете сказать, я должна буду с вами согласиться, что есть люди, которые не терпят сладкое, не потому что у них есть диабет, а просто не любят. Есть люди, которые очень любят соленое, горькое и так далее, не потому что они знают, что это полезно, полезно для человека. Но тут тоже удивительный такой момент. Раньше люди знали, что для них вредно, что для них полезно. То есть, когда все было намного, намного проще, когда набор продуктов был весьма-весьма ограниченным, в принципе, люди знали, что полезно, что вредно, без того, чтобы им давать какие-то указания. Вы наверняка обращаете внимание на то, что животные, если они не являются домашними животными, тоже знают, что для них хорошо и что для них плохо. У Рамбама, ну, в этом вы тоже правы, есть конкретные рекомендации при каких-то болезнях. Но эта информация содержится в других его трудах, чисто профессиональных, чисто медицинских. Здесь нужно понять, и существенно важно, я вам покажу еще какие-то моменты. Может быть, мы не будем в это углубляться, но любопытно. То есть вот эти гильхот де от, это относительно свойств характера человека, относительно души человека. Рамбам здесь излагает какие-то принципиальные знания, существенно важные для каждого человека. Это непрофессиональные рекомендации. Но поэтому вы увидите в дальнейшем, что примеры будут ограниченные. Рамбам, Маймонид, в отличие от Нахманида, сам будучи врачом, разумеется, Рамбам считает, что когда речь идет о болезнях, нужно обращаться к специалисту. И все-таки здесь, как мы видели с вами, он дает рекомендации самого общего порядка. И акцент он ставит на сохранении здоровья, на заботе о здоровье, что не является самоцелью, а высшей целью является быть здоровым для того, чтобы тело не мешало, а помогало заниматься самым главным в жизни человека. Простите, я одну секундочку, я надеюсь, что мне удастся. Извините, да. Видите ли, я вполне с вами могу согласиться. Действительно, Сефер Ахинух – это очень важная книга. Вы должны помнить только, что основой, важнейшей основой для него является Рамбам. И именно то, чем мы с вами занимаемся, то есть мы закончили с вами Ильхот Тшува, то, что касается законов относительно раскаяния, возвращения. Теперь мы занимаемся Ильхот Деот, существенно важный фундамент. Я с вами полностью согласна, что действительно Сефер Ахинух, который разъясняет все 613 заповедей, это одна из очень-очень важных книг. В этом вы совершенно правы. На Востоке тоже выделяют деление на холодное и горячее. Да, у Рамбама это немножко иначе. Это скорее то, что действительно было принято в Средние века. Это четыре типа характера, четыре, которые определяются тем, что, ну, мы знаем, что это четыре вида флегмы. Белая, красная, черная, зеленая. Рамбам употребляет эти понятия. Но мне кажется, что пока то, чем мы занимаемся, наверное, не слишком правильно будет углубляться, скажем, в те вопросы, которые Рамбам рассматривает как профессиональные. Извините. Простите, я тут не совсем понимаю. А. Интересное замечание. Относительно того, все, что мы знаем о Всевышнем, все, что мы называем Даат Ашем, замечание здесь, что мы познаем не его, а его проявление в этом мире. По отношению к человеку. Разумеется. Тот же Сефер Ахинух в другом месте говорит о том, что познать Творца в полной мере может только сам Творец. Но человек, у которого, ну, простите, если кто-то будет вас заверять в том, что он Творца познал на уровне каких-то позитивных формулировок, это претензия достаточно опасная. Рамбам настаивает на этом, что на самом деле, да, мы познаем Всевышнего настолько, насколько Он себя нам открывает. Да, это в сотворенном им мире. Это действительно так. В том, как Он управляет этим миром, при посредстве людей или вопреки всем стараниям людей. Ну, к сожалению, я достаточно часто повторяю одну шутку. И в частных разговорах я могу это озвучить и сейчас. Что когда мы просим помощи у Всевышнего, надеемся на эту помощь, очень желательно ему не мешать. То есть понять на самом деле волю Творца, насколько это в наших силах. И не мешать, извините. Не просто. Потому что человек, как правило, особенно человек, наделенный полномочиями власти, считает себя всесильным. Но достаточно часто и простой человек тоже впадает в это заблуждение. Все, что мы пытаемся сделать, это понять волю Творца. Понять, что стоит за теми событиями, которые мы наблюдаем. Не всегда мы можем сформулировать это. Но Рамбам, например, настаивает на том, что человек должен познавать сотворенный Творцом мир, должен стремиться к тому, чтобы понять смысл заповедей, то есть что стоит за этим. Иногда вещи очевидные, иногда есть какие-то намеки, Достаточно часто мудрецы нам объясняют какие-то моменты на разных уровнях. Для Рамбама существенно важно пользоваться тем редким инструментом, который Всевышний нам дал. Он наделил нас разумом. Для того, чтобы этот разум, кстати, одно из названий разума – это даат, знание. Для того, чтобы, пользуясь этим тонким инструментом, очень важным инструментом, приближаться ко Всевышнему. Для Рамбама это существенно, существенно важно. Есть вопрос один. Сохранились медицинские книги Рамбама? Да. Я не знаю, в любом ли магазине, но это называется «Ктавим рефуиим», то есть «Медицинские труды». Можно поинтересоваться. Я не помню точно, по-моему, это трехтомник. Может быть, есть разные издания, но я знаю, что есть, точно знаю, что есть перевод на английский. Видела его. Кажется, тоже трехтомник. То есть это было несколько лет тому назад, и хоть скоро я, ну скажем, не стремилась к тому, чтобы именно этим заниматься. То есть я видела эти книги, но у меня их нет. Вот какой вопрос. Что значит душа должна быть прямой? Это действия и мысли должны совпадать. Давайте немножко уточним. Что такое вот эта прямота души? Об этом очень много говорит Рамбам. Об этом вы найдете во многих книгах этического содержания. Об этом, в частности, вы найдете очень много в Месилат Йешарим у Рамхаля. Человек должен заботиться о том, чтобы его грехи, его ошибки, его заблуждения и негативные свойства его характера не причинили душе вреда. Поступки оставляют, я скажу это грубо, но я очень надеюсь, что вы простите за такой оборот. Оставляют след, простите, грязный след на душе. И когда появляется много таких пятен, много таких грязных следов, душа от этого страдает, она не может проявить себя и тогда, когда как будто бы ей дают возможность себя проявить. А именно, когда мы молимся, когда мы учим Тору, есть много препятствий, много каких-то вещей, которые мне мешают. В частности, то, что вы обратили внимание, да, Рамбам говорит о том, что должны быть условия для души благоприятные. Что это такое? Это когда человек здоров. Это когда заботы о пропитании не заставляют его отказаться от любой другой деятельности. Это тогда, когда у него есть необходимый минимум. От тела очень многое зависит. Мы говорили о том, что сильная боль или общая болезнь, она... Это то, что не мешает только величайшим праведникам. простому человеку это не то, что мешает, а блокировка полная. Поэтому Рамбам говорит о том, что мы должны заботиться. Люди средние должны заботиться о собственном здоровье, не делая это единственной, главной, конечной целью. А цель, как мы видели у Рамбама, она цель другая.
Следующий вопрос от Татьяны. Есть разрешение включить микрофон, пожалуйста.
Да, пожалуйста. Да, пожалуйста.
Дорогая Рабанит Фрима, вы... Добрый вечер всем, и вам, конечно, и спасибо большое. Вы говорили во всем читаке, вы рассказывали о познании Творца, да, и тоже через учение Торы и через разум. А что значит служение Творцу? Что значит... Вы меня слышите? Слышите, да?
Да-да.
Что значит
служение? Я слышу вопрос, вопрос очень хороший. На самом деле... То, чтобы ответить на него, нам нужно было бы обратиться действительно к нашим источникам. Самое короткое определение, которое я могу вам предложить, мы видели на самом деле немножко из того, что мы сегодня с вами учили. Служение Творцу – это подчинение всей своей жизни, всех своих способностей, всех своих возможностей, вот этой цели. Что оно такое? А вода, служение. И при существовании храма мы понимаем, что это жертвоприношение, это служение коганим, служение левиим, это то, как народ приходит в храм. Сейчас у нас еще нет храма, дай Бог, чтобы он побыстрее был. В самом деле, это, дам вам формулировку не слишком точную, но мне кажется, что ее можно несколько расширить. Это исполнение воли Всевышнего. Насколько мы можем это понять. Это подчинение всех своих интересов, всех своих планов именно этому. Удивительно, есть в Пиркей Авот, например, такое высказывание мудрецов. Исполняй его волю, как свою волю. Что это значит? Изучая Тору, мы постепенно начинаем понимать, в чем воля Всевышнего состоит. Заповеди нам показывают действительно, что это значит, воля Творца. Это то, что отражается в заповедях. Мудрость Творца и воля Творца. Там мы ее находим. Но удивительно, вы очень правильно задаете вопрос. Опасность в нашем случае состоит в том, что я исполняю определенное количество заповедей. И отношусь к ним несколько технически. Вот это я исполнила, это я хочу, вот я к этому приближаюсь. Мы не видим единства. На самом деле, по мере изучения Торы, мы начинаем ощущать и видеть вот это единство. Исполнять его волю. Формулировка самая-самая-самая общая, которая требует, разумеется, детализации, это служение им. Есть несколько понятий, которые вам, разумеется, знакомы. Ну, например, Кидуш Ашем, освящение имени Всевышнего, это одна из высших точек, может быть, и высшая точка служения Творцу. Это когда человек готов жизнь свою отдать, если это от него требуется, для освящения имени Всевышнего. Но есть и другой подход, это то, как человек живет. Это тот пример, который он показывает своим окружающим, своим детям, своим ученикам, людям, с которыми он встречается. Это тоже, может быть, немножко в переносном смысле, но тоже называется Кидуш Ашем. Это тоже служение Всевышнему. Есть одно такое определение, которое вам тоже наверняка знакомо. Оно немножко юмористическое, но я все-таки повторю. Звучит это примерно так. Когда человек хочет встретить Всевышнего, ему стоит выйти из дому и встретить человека. Не только потому, что человек сотворен по образу и подобию, если он в себе этот образ и подобие не уничтожил. Но на самом деле, то, что мы называем служением Творцу, это также взаимоотношения между людьми. Это не только то, что мы называем между человеком и Всевышним, определенная группа заповедей, но также и то, что мы называем между человеком и человеком другим. Интересно. Между человеком и окружающим миром. Это уже распространяется на растения, на животных. Есть еще одна категория заповедей. Это между человеком и им самим. Есть и такие заповеди. Кстати, заповедь относительно веры. Это мое отношение к моей душе. Объяснить это в двух словах я явно не берусь, но по меньшей мере какие-то намеки я хотела вам сейчас предложить.
Можно я еще продолжу?
Да, пожалуйста, да, конечно.
Так как вы еще сегодня говорили по Рамбаму, что нельзя увлекаться как бы наслаждением там, в еде или во всем остальном, а что все должно быть как бы здорово и полезно. Но как раз вот как-то вот у меня возник такой вопрос о служении Всевышнему. И где-то я или читала, или где-то я слышала, что вот в первом храме, до второго храма, до кагенов, я так думаю, до жертвоприношений, там только было воспевание, только радость и танцы, и воспевание Всевышнего. И вот не есть ли это радость и благословение Всевышнего, и как бы воспевание и благодарение, вот не есть ли это служение Всевышнему?
Давайте уточним. И в первом, и во втором храме в обязанности левитов входит музыкальное сопровождение, голосовое и на музыкальных инструментах. Жертвоприношение и в первом храме, и во втором храме, с Божьей помощью и в третьем храме, связано будет, на самом деле, с вот этой радостью, о которой вы говорите. Разница между первым и вторым храмом имеется, она существенная. Показателем, которым вы тоже знаете, является то, что в первом храме был огонь земной и огонь с небес, во втором храме есть только земной огонь. То есть второй храм, там не было полной реализации того потенциала, который присутствовал, но не был реализован. Видите ли? Все 150 псалмов Давида. Об этом говорят мудрецы, это мы знаем, предназначены для служения в храме. Это не только Ширея Маалот, 15 определенных псалмов, которые исполняли на вот этих ступенях, 15 ступеней. Но все служение в храме действительно сопровождается музыкой, не танцами. Танцы, которые описаны в Мишне, описаны в Талмуде, это Симхат Бейт Ашоева. Это праздник Суккот. Действительно, там и танцы есть. Дополнительные какие-то выражения веселья, радости. Мы ошибочно, но это отдельный очень-очень большой вопрос. Наша ошибка состоит в том, что жертвоприношение – это служение само по себе. Нужно знать, что за этим стояло. Нужно знать, что это символизирует. Нужно знать, каким образом это соединяет землю с небом. А духовная сторона, эмоциональная сторона, разумеется, была... Она присутствовала и в первом, и во втором храме удивительным образом. Дай нам Бог быть свидетелями, каким образом это будет реализовано в третьем храме. Объяснить это достаточно сложно. Очень надеюсь, что удастся это видеть, удастся стать очевидцами, и тогда это будет действительно понятно. Остается несколько минут. Тиферет, если я, к сожалению, не слишком понимаю то, что я сейчас вижу, это латинский шрифт, который я не совсем понимаю. Если вы понимаете, сделайте мне одолжение, прочитайте.
Да, конечно, Рабанит Фрима, это были вопросы Татьяны вот из Амстердама, она все их озвучила.
Я очень рада. Я очень рада. Я надеюсь, что мы будем продолжать, будем встречаться, и я смогу услышать также и голосовые вопросы. Хочу вам пожелать всего самого-самого доброго. Есть еще вопросы? Пожалуйста, будьте добры.
Есть еще вопросы. Вопрос такой. Нужно себя... начать тренировать, не путать цели и средства на таких примерах, как вы говорили, на простых примерах.
Совершенно верно. Я сейчас вижу этот вопрос. Спасибо. Я очень благодарна вам за этот вопрос. Да, действительно. Вне всякого сомнения, в разных ситуациях, у разных людей вопросы будут разными. Вернее, разными уровнями, разные уровни будут. Но вопрос, для чего я это делаю, существенно важным является. В чем состоит моя цель? Какими средствами я пользуюсь? И вот этот переход постепенный, то, что было для меня целью на низкой ступеньке, становится средством для достижения более высокой цели. Мне кажется, что это достаточно часто вносит ясность в наши жизненные ситуации. Для чего я это делаю и каковы средства для достижения этой цели? Я могу обнаружить, что цель не стоит усилий. Я могу обнаружить к своему неудовольствию, что средства недопустимы. Это если мы говорим о каких-то наших жизненных ситуациях. Та схема, которую построил здесь Рамбам, она может служить примером. То есть вы видите, это правильный подход и ошибочный подход. Мы это можем увидеть достаточно часто. Может быть, я увижу еще один вопрос. Вы сказали... А?
Да, есть вопрос, что когда во сне видишь аллахические испытания, как к этому правильно относиться? Относиться как к испытаниям или как к обычному сну?
Ох, это непростой вопрос тоже. Ну, слава Богу, я простых вопросов не видела, так что за это я действительно благодарна. К снам нужно относиться достаточно осторожно. Мудрецы объясняют нам, что есть сны пророческие, на которые нужно обращать внимание. Обычно это сон, который повторяется 3 раза. Нужно попытаться понять, о чем идет речь. С другой стороны, мудрецы говорят «халомот шавьи даберу». То, что мы видим во снах, это пустое, не имеет никакого значения. Есть подход серединный, который говорит о том, что и в сне, на который нужно обращать внимание, есть какие-то шелуха, есть вещи бессмысленные. К какой категории относится сон, о котором вы говорите? Ну, если можно, я воспользуюсь еще несколькими секундами. Признаюсь вам, какие сны у меня были примерно 1/2 века тому назад, когда я начала соблюдать субботу. А сон был такой, сон кошмарный. Во сне, очень, очень реальном. Я включаю свет. От этого я просыпаюсь. Я не спрашивала, слышны ли мои вопли, или это был только внутренний вопль. Убеждаюсь в том, что это будний день. Это страх нарушить. Слава Богу, этого не было в реальности. Но во сне моем это появляется, то есть это мои тревоги. Такие тревоги достаточно часто в наших снах появляются. Единственное, что я хочу все-таки предупредить или предостеречь. Если вы знаете мудрого и праведного человека, вы можете рассказать ему сон, и услышать его трактовку. От этой трактовки будет многое зависеть. Если вы можете обойтись каким-то образом и не посвящать никого в этот сон, мудрецы говорят, что это лучше. Может быть, как-то мы поговорим более подробно, я уточню то, что я говорю. Но пока я желаю вам всего самого-самого доброго. До свидания и шаббат шалом. До встречи.